Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет? Честный взгляд на 28 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья. Здравствуй, дорогое отечество. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Игорь Виттель. Сейчас несколько мгновений он присоединится к нашему эфиру. Пока есть некоторые технические трудности, ну да ладно. Я пока напомню, что смотреть нас можно на YouTube, канал «Нео Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. Традиционно нажмите на лайк, на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. И, разумеется, пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов. Микрофон будет работать, мы сумеем с вами пообщаться. Ну и, разумеется, есть и другие платформы, Рутюб и ВКонтакте, канал, группа. Радио «Комсомольская правда» они называются, тоже подписывайтесь, все то же самое. Если больше любите слушать и не смотреть, сайт radiokp.ru или замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Телеграм-каналы «Панкин», «Виттель», «Реальность». Подписывайтесь. Начинаем.
Что будет?
А, ну вот Игорь присоединился? Нет, пока? Пока нет. А, Игорь, говорят, ты с нами. Нет, да, говори. Ладно, сейчас присоединится, я так понимаю, услышит часть моего гневного монолога. Я вчера, друзья, посетил мемориал на Крокусе, съездил. Это метро Микинина. Это уже считается Подмосковьем, хотя туда проложено метро. Микинина оно как раз называется. Город Красногорск. Выхожу я из метро. Вот с чего хочу начать. Выхожу я из метро Микинина. И раньше там был сразу же такой... тоннель, который соединял Крокус с метро. Красивенький. Сейчас, разумеется, он перекрыт, потому что, как вы понимаете, сам Крокус Сити Холл огорожен. Там огромная часть выгорела практически дотла, и железобетонные конструкции все порушились. И выхожу, и там, значит, выход вдоль метро налево. И получается, как я понял, это уже вроде как не совсем метро и не Крокус. И вот эта часть, огромный длинный коридор, немытый, засранный, его не удосужились даже привести в какой-то порядок, честное слово, то есть уборщицу позвать, помыть. Но дальше начинается самый мрак. Это спуск по лестнице, несколько этажей, кажется, три пролета нужно спуститься. Тьма тьмущая, низги не видно, честное слово. Кто не верит, пожалуйста, у меня в телеграм-канале в закрепе видео. Первую минуту можете посмотреть, вы офигеете. И никто не подумал привести это в порядок. Я не знаю, кто за это отвечает. Метро или это уже территория Крокуса. Я не знаю. Но кто-нибудь должен там хотя бы освещение наладить, убраться, потому что там грязно. Это некрасиво. Там не должны ходить люди. В московском метро таких мест больше нет, честное слово. Кто не знает, объясняю. Московское метро лучшее в мире и на свете и так далее и тому подобное. Вот так быть не должно. Это такое отношение к самим себе. И опять у нас никто договориться друг с другом не может. Это позор и бардак. Дальше пару слов скажу про сам мемориал. Это огромный стихийный мемориал, метров 50 длиной. Ориентировочно я не преувеличиваю. Курган из цветов. Люди идут. При мне, пока я там был, где-то примерно полчаса ориентировочно, да, человек 100 пришло. Вот с таким интересом. То есть люди сопереживают, сочувствуют, дежурят медики, российский Красный Крест, все подходят, интересуются, как у вас самочувствие, здоровье, все ли с вами в порядке и так далее и тому подобное. Полиция дежурит, в этом смысле, конечно, работа налажена, все в порядке. Но пока я ходил, гулял, я дошел непосредственно до Вегаса. Вегас — это ТЦ, торговый центр при Крокусе. Там есть Крокус Экспо, это такая огромная махина, друзья. Огромная. То есть вдоль всей этой махины в былые времена вы могли идти минут 10-15 только вдоль. Представляете, какая-то огромная конструкция. Там все, и вот этот как раз концертный зал, Крокус Сити Холл в частности. Так вот, я зашел в ТЦ Вегас. И правильно, вчера телеграм-канал Ридовка, Игорь Виттель мне кидал этот пост, и я пошел проверить. до сих пор не приняты должные меры безопасности. Там стоит один охранник с металлодетектором. У него что-то есть под пиджаком. Я пытался разглядеть, что у него под пиджаком. Табельное или оружие, или рация. Это не совсем понятно. Но я склоняюсь к тому, что все-таки это была рация, а не табельное оружие. И он один. По-прежнему. Представляете, друзья? Вот я называю это халатностью, халатным отношением. Сейчас вроде как повышенные меры безопасности, но вот мы их наблюдаем. И телеграм-канал «Ридовка» прошелся по многим ТЦ. Ситуация никак не изменилась. Еще один момент скажу. Пока ходил, думал, ведь в «Крокус», я имею в виду «Сити Холл», который концертный зал, это огромный концертный зал, до этого ходило огромное количество людей в погонах. В том числе наверняка проходили даже какие-то концерты, я не знаю, ко дню МЧСника. Либо же какие-то МЧСники в погонах туда ходили с женами, с любовницами. Да и из Следственного комитета, из прокуратуры, все эти большие люди, большие шишки. Не так ли? Ходили, конечно. И никто не обратил внимания на то, что в случае чего оттуда не выбраться. В случае чего там пожарная безопасность никакая, абсолютно. Профессиональным взглядом этот момент никто не оценил. Абсолютно. Никто даже не задумался. Они же на концерт пришли, им не до этого. И вот имеем, что имеем. Игорь Виттель к нам присоединился.
Да, слышно меня?
Прекрасно, и видно.
Алло.
Да, слышно, видно.
Слышно меня?
Да.
Ну вот, что хочу сказать там. Значит, я вчера тоже совершил вот такой променад, если это можно назвать, по торговым центрам. Не в Крокус поехал, решил просто вот по окраинам посмотреть. Ну, что тебе сказать, дорогой? Значит, действительно, ничего не меняется. Почти. Значит, я подъезжаю к одному крупному торговому центру, который находится практически на МКАДе. Подъезжаем с таксистом, я смотрю. И там такой, чтобы подъехать к обходу, надо сначала мимо парковки проехать. Стоят люди, знаешь, как в Израиле, вот с этими, которые под дном смотрят. Я говорю, о, наконец-то.
Палочка специальная, зеркальце.
Проезжаем мимо. И тут я вижу ситуацию, при которой, ну, в общем-то, значит, все эти люди, которые стоят с проверялками, вот эти, которые смотрят под дном, они что делают? Вежливо показывают. Приезжайте, приезжайте, приезжайте. Ни одна машина не останавливается. Захожу. А, естественно, охранник что-то там говорит, табельным оружием, никакого табельного оружия там нету. Он не останавливает даже проверить, что у вас звенит в карманах там телефон, надо эти самые наушники, ключи, что может звенеть. Просто один охранник, один, подчеркиваю, больше я не заметил на весь огромный торговый центр, показывает, проходите. Значит, ничего не меняется. И как ты справедливо говоришь в последнее время, а ты что думаешь, что что-то поменяется? Нет, не думаю. Второй момент, о котором я считаю абсолютно необходимым поговорить. Значит, наблюдаю за комментами, да? За комментами в соцсетях люди, которые... Нет, это вот не те подонки, которые пишут гадости, не пишут так и надо, как тут у меня, ну, незнакомая, так, через одно рукопожатие сходила к батюшке, она была в Крокусе, и она сходила на следующий день в церковь. Пошла к батюшке, а батюшка, знаешь, что говорит? Ну, ты догадаешься.
Я, кстати...
Батюшка ей говорит, вот грешить не надо, в Великий пост, ходить на концерт. Если бы вы пришли
я в церковь, знаю, я видел этот жили. Скриншот, она писала об этом.
Мне, к сожалению, Ивана не слышно. Так вот, значит, рассказываю про комментарии. С комментариями следующая история. Люди... Уже скорбящие, вроде нормальные люди, не враги наши, решили посраться друг с другом. Волонтеры говорить, ой, там мальчик 14-летний, а что он там делал вообще? Почему у нас 14-летние дети работают? А безумную абсолютную историю, вот ознакомился, проверил все. Значит, девочки из Новосибирска, кинологи, с разрешения Генпрокуратуры, прилетают в Москву, разбирают завалы, и что они получают? Они получают шквал хейта. А чего это там непрофессиональные кинологи работают? Почему это? Что это происходит? И так каждая, понимаешь? Люди, я понимаю, что у нас страна сейчас находится в состоянии ПТСР. Да, точно так же, как мы с тобой говорили с нашим психологом, который, помнишь, мы часто звали раньше, Полина Шамрай, которая говорила о тех, кто вернется сейчас с СВО, в состоянии ПТСР. Ну вот у нас теперь ситуация, при которой ПТСР у всей страны, и люди хотят выместить свою боль. Я понимаю, что очень больно, нам всем очень больно, но всем хочется найти виновного. Но только не надо искать виновного не среди врагов, а среди своих же. Вот почему мы начинаем искать сейчас, да, кто-то орет, а надо вообще охрану порвать на части. Но я не знаю, как к этому относиться, хотя вопросов, безусловно, много. Вопросов, безусловно, много. И мы с тобой сейчас на эмоциях громко разговариваем о том, что же вы творите.
Так, в силу того, что у нас нет контакта, прошу соединить с Игорем меня и сказать ему, что я закончу уже эту часть, а потом уладим технические неполадки. У меня под рукой скриншот. Игорь Виттель упомянул девочку, которая была в Крокусе, потом сходила в храм. Алина Винокурова ее зовут. Судя по всему, этот скриншот из запрещенной в России инсты. Я его цитирую, с вашего позволения. Сегодня была в храме одна необходимость. Увидела батюшку, подошла к нему и от всего сердца попросила благословить. Он положил руку мне на голову и спросил, где была. Я сказала, в Крокусе. Он говорит, что делала? Я говорю, на концерт пошла. Он говорит, и это во время поста грешница. Повеселилась? Это Бог вас наказал. Если бы в церкви теракт произошел, вы бы в рай попали. А так кто знает? Благодари за то, что Бог дает тебе шанс подумать о своей искушенной жизни. Он дал тебе шанс. С этого дня между мной и Богом больше не будет проводников.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Слышишь меня, Игорь?
Да, Виттель? Я тебя прекрасно слышу.
Я тебе кинул этот скриншот, девочка.
Да, я знаю, так мы говорили об одном и том же человеке.
Ну, так вот, я поэтому и нашел этот скриншот и озвучил его. Собственно, а ты как относишься к такой реакции батюшки?
Я к этой реакции отношусь так. Значит, только не бейте меня сейчас тапками. С точки зрения церкви, неумный батюшка может такое сказать. Глупый батюшка. А вообще, как мы знаем, когда мы возмущаемся иногда и говорим, ну как же так, как Бог мог такое допустить? Как вообще такое могло произойти? У церкви, у представителей церкви, не обязательно православные, но у православных тут у нас особые мудрецы периодически случаются. Я не хочу, опять-таки, всех скопом, потому что есть, конечно, мудрейшие люди, есть мудрейшие батюшки, которые найдут правильные слова, утешат и так далее. Но это очень... Вот смотри, легкий пример. Не дай бог на поминках. Я не на поминках, а на отпевании. Вот послушай, что я хотел, чуть не сказал, как вчера тебе про Париж, да, бываешь ли ты на отпеваниях. Значит, вот отпевание. И послушай, что батюшки обычно говорят. Редко, когда батюшка находит какие-то слова настоящие, человечные. Обычно несет, вот не пойми что. К чему я это все говорю? Мирское и церковное, оно очень сильно разделяются. И в данном случае, понимаешь, мы давно должны обратить внимание на то, что у нас церковь немножечко... скажу грешное, потеряла берега в стране, пытаясь править, не забывая о том, что у нас церковь отделена от государства, диктовать нам условия поведения. Батюшка, который не нашел слов для человека, пострадавшего в теракте, или хотя бы бывшего на месте теракта, а в результате человек уходит из церкви. Человек не находит в церкви утешения. Я думаю, что такой батюшка – это плохой, негодный батюшка. И я не буду, конечно, говорить, что он должен быть запрещен в служении. Но действительно люди очень часто уходят из церкви просто из-за батюшки, который не находит правильные слова, из-за бабушек вот с постными лицами в платочках, которые такое несут, не имеющие никакого отношения к православию. Понимаешь, у нас народное православие — это скорее язычество. Да, то есть люди при том, что верят в Бога, верят еще в кучу суеверий, трактуют Евангелие как хотят, и милосердие в них примерно как во мне любви к ближнему. Но вот я считаю так.
Ну, насчет вот этой конкретной девушки, то она наоборот, видишь, написала, что с этого дня между мной и Богом больше не будет проводников. Это значит, что она теперь уже будет ходить в церковь постоянно. Когда она говорит, не будет больше проводников, ей не нужен духовный наставник. Вот,
что не соглашусь, имеет. Потому что, я, извини, может быть, она это имеет в виду, я не соглашусь, потому что я сам часто говорю такие фразы и считаю, что там человек может быть религиозным, верующим, при этом у него свои разговоры с Богом. Знаешь, молитва, она может быть в любом месте. Другое дело, что, конечно же, требуется зачастую соответственный настрой. А, там, я хожу в церкви, где очень строгая обстановка и строгие батюшки, потому что, ну, мне это нужно. Кто-то разговаривает, пытается разговаривать с Богом сам. Я не знаю, я же не говорю, что человек уйдет от Бога, я говорю, что человек уйдет от церкви. Надо это нашей церкви. А я тебе могу каждый день, опять-таки, за ручку приводить таких людей, которые пошли в церковь. Могу кучу историй своей личной жизни рассказать. Но это не для эфира, наверное, сейчас.
Путин отправился в Тверскую область, как ты знаешь. Это первая его региональная поездка после победы на выборах. Там он, среди прочего, сказал такую интересную вещь. Она очень хорошо, наверное, стыкуется с тем, что мы сейчас обсуждаем, хоть и немного ответвляется. Культура укрепляет духовный каркас народа в переломные для страны моменты.
Ну...
Без «ну».
А я тебе отвечу. Тут на днях проходило одно мероприятие, посвященное культуре, кино и так далее. И меня перед этим мероприятием добрые люди спросили моего мнения о том, какие герои сейчас нужны российскому кино. А я на это разразился длинным монологом, что, к сожалению, у нас... никакой рефлексии в культуре практически нету. Нету искренности, нету рефлексии, нету понимания. Не то, что происходящее. У нас, за исключением Балабанова, никто не отрефлексировал даже 80-е. Что уж говорить сейчас об СВО. А ежели... ну, посмотри то, что снималось про войну последние годы. Ну, это в основном агитка была. А не фильмы, которые, как, знаешь, как пишут девочки глупые в своих соцсетях, заставляют задуматься. Это даже задуматься не заставляет.
Ну, кстати, давай попросим нашу аудиторию в комментариях, пожалуйста, да, пишите примеры хороших военных фильмов последних лет. Ну, последнего десятилетия даже.
У меня на днях был эфир зампредседателя Союза кинематографистов, моим близким другом Лешей Олешковским, где мы говорили. Я говорю, ты помнишь снятые там за последние, ну, вот перестроечно-постперестроечные годы до наших времен действительно сильный фильм о войне? Мы сходу не смогли вспомнить. То же самое, да, но культура должна...
«Битва за Севастополь», кстати, неплохой.
Может быть, я его не видел. И да, культура должна идти изнутри. Знаешь, как говорил Жванецкий, которого я терпеть не могу, писать, как и писать, нужно тогда, когда уже не можешь. А все, что насаждается сверху, к сожалению, не приводит к каким-то, как мне кажется, нужным результатам. Поэтому поиск сейчас опоры в культуре, это не должен быть формализм, это не должен быть насаждаемый какой-то дискурс сверху. Это переболеть должны авторы и выдать что-то то, что действительно рефлексирующе, по-серьезному покажет жизнь во всей своей сложности и противоречивости, и СВО в своей сложности и противоречивости. Не ура да здравствует, а действительно показать трагедию.
Ну, тут все очень просто. Надо ждать, когда закончится СВО, и когда участники СВО сядут за написание сценариев и снимут. Там есть разные люди среди участников. Все то же самое было и после Великой Отечественной, в общем-то. Играли в фильмах фронтовики и писали сценарии тоже.
Я тебе приведу пример. Значит, сейчас опять меня закидают тряпками и саными тряпками. Значит,
друзья, лучше тухлые яйца.
Можно тухлыми яйцами. Значит, смотри, случилась трагедия в Крокусе. После него вышел шаман, написал что-то пафосное, может быть, действительно искренне, зря его, может, обвиняю в неискренности. Ну, что-то такое пафосное, но вообще не трогает душу. А вышел «Пикник» вчера на концерте в Санкт-Петербурге, если кто не знает, «Пикник» дал концерт. Естественно, бесплатно.
Это «Пикник» та самая группа, на которую, да, в Крокусе народ и собирался. То есть именно вот у них был концерт.
Назвать «Пикника» патриотическим или антипатриотическим язык не поворачивается. Люди вообще находятся в другой вселенной, как мне кажется. Но вот это дало поддых очень многим. Вчера наш коллега Юра Васильев мне присылал, который телеграм-канал «Русский Сыч», присылал видео. И как выходил Эдмунд Мечиславович на сцену, и как выходила его группа, и как зал стоя рыдал. Вот это такое же должно происходить со всей культурой. Осознать все, что происходит, а не писать «Ура, да здравствуют» и прочее хайповое.
Деньги, насколько я понимаю, пострадавшим, да, отправили. Да? Все, что заработали.
Естественно. Я очень всегда свысока относился с дуру к Эдмунду Мечиславовичу, к творчеству «Пикника», а сейчас я считаю, что это, ну, вот меня потрясло. И песни их пророческие, потому что когда слушаешь сейчас то, что когда-то не обратил внимания, ты понимаешь, насколько они предвидели все задолго.
Так, к другим темам. Ну, во-первых, от Министерства иностранных дел заявление, что активность НАТО в Европе направлена на подготовку к возможной стычке с Россией. Владимир Путин, опять-таки, вчера сделал интересное заявление. Я так и не понял, как его понимать, откровенно говоря. Смотри, бью на несколько частей. Если F-16 истребители будут применяться против вооруженных сил Российской Федерации с аэродромов третьих стран, то эти аэродромы станут для России законной целью. Путин до этого, по-моему, такого не говорил. А далее он продолжает. У России нет намерений воевать с НАТО. Вбросы о возможном нападении на Польшу, Прибалтику и Чехию – это способ обмануть население данных стран. Ну так если с их аэродромов будут взлетать, и мы будем бить, то это все-таки спровоцирует боевые действия.
Дорогой друг, я не вижу тут ничего противоречивого.
Ну давай.
Нападать не будем, но если они нападут на нас, или хотя бы используют аэродромы, то Карфаген должен быть разрушен, как говорил Катон.
С одной стороны, да, но мы что-то подобное, и мы сейчас это продолжим обсуждать в третьей части, слышали, правда, от других людей, не от Путина, но уже слышали, не так ли?
Да.
И про то, что если будут помогать, они станут законной целью, ну вот и ныне там. Мы будем надеяться, что слова Путина — это последнее китайское предупреждение, в данном случае последнее русское, что, на мой взгляд, куда более серьезнее.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 28 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин, Игорь Виттель. Трансляция идет на YouTube, канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста. В конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Микрофон будет работать. Не забывайте, пожалуйста, и про другие наши платформы. Радио «Комсомольская правда» во ВКонтакте и в Рутюбе. К нам присоединяется Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, я тебя приветствую.
Доброе утро. Хотите вам донецкую кошку покажу?
Давай, конечно. Настроения. Мы обожаем донецких кошек.
Легендарная. Вот она со мной в эфире.
Все срочно в соцсети, пожалуйста. Как зовут-то кошку?
Сначала звали ее по-буддийски никак. Простите. На днях придумал имя Матильда. Так что прекрасно. Все устаканилось.
Да. Замечательно. Хочется послушать твое мнение по поводу, ну вот спустя несколько дней, по поводу того, что произошло в Крокусе, конечно. Смотри, вот Песков сказал, пресс-секретарь президента, официальных версий теракта еще никто не называл. Я так понимаю, что необходимо дождаться, когда спецслужбы остановятся на одной версии и аргументируют ее. Это слова Пескова. Далее из источников мы знаем, СМИ пишут, что устроившего теракт в Крокус-Сити-Холле вербовали через телеграм-канал «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу Исламского государства. ИГИЛ, я напоминаю, запрещен в России. И называется это крыло «Вилаят Хорасан». Такие детали стали известны РИА Новостям от знакомого ситуации источника. Скажи, пожалуйста, Дима, ты к какой версии все-таки склоняешься сейчас? Вот спустя несколько дней.
Знакомый с ситуацией источник. Так себе источник.
Да?
А я думаю...
Ну, это все вопросы к РИА Новостям тогда. Давай.
Я думаю, что, как говорит Александр Гелич,
Дугин
причина синтетична. Вот. Там в одной точке сошлись интересы Запада, западных разведок, Британии, ГУР, наших небратьев, да, и вот этих отмороженных товарищей таджиков, которые пытаются создать там очередной вилаят вот, на теле империи. Все как бы собралось, и деньги были, и исполнители... И плюс, конечно, любому теракту обычно способствует и некоторая расхлябанность, скажем так, потенциальных целей. Вот. И с нашей стороны было очень много недоработок. И вот все это закрутилось в такой чудовищный клубок. Да можно с Бесланом, понимаешь, сравнить, где я работал. Вот. Ну вот не пропустили бы гаишники к школе, ну по-другому бы все пошло, да.
За взятку, кажется, пропустили, насколько...
Да. Так их потом народ пошел просто весь пост ГИБДД в полном составе, значит, побил. Вот. Заметили бы вовремя, донесли бы, да, а не скрывали. Тогда же много было сочувствующих очень на Северном Кавказе лесным, когда они накапливались под поселком Пседах, да, они, я так понимаю, что не один час там накапливались, чтобы выдвинуться на Беслан. Сообщили бы вовремя, да, тоже все по-другому бы пошло. Ну, вот так вот. Здесь с Крокусом тоже можно найти сотни причин, почему так вышло. И именно из-за нашей расхлябности, недосмотра и так далее.
Основную причину недосмотра и расхлябности какую бы ты назвал? Первое, что тебе приходит в голову? Что тебя больше всего возмущает в этой истории?
Ну, мы не до конца живем в реальном мире. Да, у нас виртуальная реальность, она уже подменяет реальные события, соцсети. Да? Там мы себя чувствуем в безопасности. С нами же ничего не произойдет в соцсетях, правда? Да, ну, разве что каскада. Ну, вот и все. Вот так. Мне кажется, это просто вот такое искажение реальности уже происходит. Ну, да, постиндустриальное информационное общество. Ничего с этим не поделать.
А у тебя есть уверенность, что подобная трагедия или даже не теракт, а вот, в принципе, какой-нибудь пожар в каком-нибудь торговом центре, есть у тебя уверенность, что с третьего-то раза до нас дойдет и сработает, и больше мы подобного не допустим? Я имею в виду, была же хромая лошадь, зимняя вишня, теперь вот Крокус вкупе с терактом.
На хромой лошади я работал, ну, там это была просто безалаберность, нарушение противопожарных норм, но до хромой лошади был подрыв, например, Невского экспресса, я там тоже работал, да, я видел этот окровавленный вагон полностью, да, с разбитыми ноутбуками, там, детскими игрушками, вот про это как-то так быстренько забыли, а я хорошо все это помню, например.
Я к тому, почему не учимся на ошибках? Это какая-то особенность нашего общества или что это?
Ты понимаешь, мы же сами своими руками создали в России среду для любых вилаятов. Да. Вот, сами разгуляли
этих товарищей. Только разжигать, давай не будем разжигать межнациональную
разницу. Не разжигаю. Ну, мы все прекрасно знаем, что полицию они не боятся и не уважают. Вот. И мы знаем, по каким причинам, да, не будем уж дискредитировать полицию. Вот. А я просто скажу, ну, подъедьте к любой этнической чайхане в спальном районе, да где угодно, с часа до двух, да, посмотрите, какие там машины стоят полицейские, да. Прислуживает им хозяин, называет их Мишами, Толями и так далее. Ну, вот начало, вот там, вот в этих чайханах, я думаю, корень Крокуса, трагедии в Крокус-Сити, уж извините. Да.
А что-то с этим, на ваш взгляд, можно сделать?
Ну, есть управление собственной безопасности, которое, в принципе, должна в эту чехану ворваться, да, и все должны положить удостоверение на стол, ну и так далее, да. Но недобор в полиции 30%.
Вот, кстати, туда, да, и... вот ты знаешь, вот ты правильно напомнил, мы же как-то обсуждали, Колокольцев действительно жаловался на то, что дефицит кадров огромный. Многие уволились или, кстати, ушли на СВО?
Профессия не престижная, потому что если ты подонка задержал, как вот по всем правилам, пусть даже случайно применив табельное оружие или сознательно с выстрелом в воздух, с предупреждением, да, да ты с ума сойдешь отписываться и, скорее всего, вылетишь без пенсии и с волчьим билетом. И начальство тебя не будет за тебя особо заступаться. Тоже понимаем, почему, да.
А если... Я хотел просто добавить и спросить. Добавить я хотел, что, в общем, корень еще этого лежит в том, что в свое время, если вы помните аттестацию полиции, во время которой вылетели все профессионалы, ну, большинство профессионалов, остались самые бессмысленные и лояльные. И второе, что, в общем, некоторые этнические диаспоры не просто прислуживают, так сказать, за завтраком и обедом, имеют тесные связи. Некоторые этнические диаспоры превратили, в общем, нашу правоохранительную систему в свой бизнес. Могу показать отделение УВД в некоторые в Москве, где вы встретите фамилии только одной определенной диаспоры. Если посмотрите на Академию МВД, тоже возникает много вопросов. Но вопрос-то мой к вам. У нас, по-моему, есть единственный человек, который может стукнуть кулаком по столу и, в общем, как-то начать это разруливать. Но, судя по всему, сейчас мы больше боимся, и правильно, конечно, боимся, межэтнической розни, на которую был отчасти нацелен теракт, что все на место единства страны порвем друг другу глотки вне зависимости от национальности. Но именно вот межэтнический вопрос не хотят поднимать. Почему?
Да она есть уже, эта рознь, давным-давно. Вот. Если там мои близкие, живущие в Петербурге, дети Советского Союза, которым Советский Союз дал все, да, они никогда не выделяли ни гастарбайтеров, ни мигрантов. В Питере, я не знаю, их уже, наверное, чуть ли не половина населения. И вот последние два года, видно, количество превысило какую-то критическую черту. И они в ужасе мне говорят, Дима, что сделали с нашим родным городом. Действительно, что сделали. Вот. Так что я думаю, что ничего не произойдет после Крокуса. Будут декоративные меры. Вот.
Что, там, естественно, пока... не дай бог, приведет к следующим, да?
Да. А они поверили в себя, вот эти товарищи, да, из Вилаята Хорасана,
условного, да. Да, мы уж сказали.
Их будут класть, там, 400 человек задержано, 10 депортировано. Ну, вот... 400 человек задержано за различные виды правонарушений, 10 депортировано. Ну и в чем смысл? Да? Мы увидели картинку, как полиция борется с нелегальной миграцией. И все. В общем, значит, эксцессы дальше будут продолжаться, потому что Запад знал об этой больной точке. Да? Он знал, что когда в достаточно замкнутом социуме, однородном, а вот этим была Россия до 2000-х годов, начинают появляться люди там других взглядов на мир, да, и не вполне комплементарные, и лояльности условно, неизбежны межэтнические столкновения. Я работал в Косово. Это, значит, это макет такой, вот, что может произойти с Россией. Мало. Я видел сербов там сидящих в анклавах, у которых не вывозили мусор, отключали по приколу электричество неделями. Они никуда не могли поехать работать, они там натурально голодали. Вот это в 2006-м, что ли, Косово все объездил. Вот.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, раз уж о Косово заговорили, видимо, сбылось, ну, то есть нам намекал Лучич о том, что Сербия, Косово вошло в Совет Европы. Это значит, что Запад всячески проталкивает деструктивные элементы. Мы увидим продолжение этой истории с нами, только очень коротко.
В Котельниках, например.
Угу. Котельники, это Подмосковье, ты имеешь в виду?
Да, да. Вилаят Котельники.
Так, очень развернуто, Дима ответил. Дима, оставайся с нами.
Попросили коротко, да?
Да, максимально коротко, лаконично, да. Оставайся с нами, через две минуты продолжим разговор. Иван Панкин, Игорь Виттель, военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. После рекламы, новостей вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте, пожалуйста, радио «Комсомольская правда». Не забывайте про трансляции в YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 28 марта. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
И с нами военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дим, а вот у тебя замечательная статья на сайте kp.ru про новую дорогу. Азовское кольцо. От Севастополя до Донецка. Я так понимаю, ты доехал, причем за 8 часов. И да. Вот даже в заголовок вынесена интересная фраза. Стаканчик кофе, купленный на заправке в Джанкое, забытый на крыше машины, упал на лобовое стекло только под Мариуполем. Настолько хорошая дорога?
Да, идеальная.
Ну, расскажи.
Это шутка, но она практически правда. Значит, единственное, ну, понятно, трасса Таврида в это кольцо включена органически, вписалась, его протяженность 1400 километров, как расстояние от Краснодара до Москвы. Единственное, не успели 70-километровый участок дороги доделать примерно там за Симферополем и до Джанкоя, до бывшего погранперехода. Я понимаю, почему. Это так называемая Брежневская дорога. Проложили ее при Брежневе по его распоряжению, чтобы можно было попадать на курорты Приазовья. Но под Мелитополем, например, на моих глазах меняли фрагмент этой дороги. Я был в шоке, потому что дорожное полотно, вот само подушку дороги, ее не было смысла ремонтировать корочку асфальта сверху, да, нужно было выкапывать все. Углубляли на 3-5 метров, да, я там с ужасом по краю ехал, когда там разъезжался участок, где шел ремонт. И вот то же самое нужно делать, конечно, за Симферополем, и сделают. Да, ну а дальше вот Джанкой проезжаешь, и все, началась идеальная трасса, уже с разметкой, переходы начали освещать с помощью ламп на солнечных батареях, появились очень хорошего крымского бренда заправки. Да, у меня экономайзер в машине, я вот в Донецке заправляюсь, он мне показывает, что я на этом баке бензина там 440 километров проеду. Я заправился на Джанкое, на крымской заправке, он мне показал 820 километров, я доехал до Донецка, у меня еще там полбака было, представляете. Вот появились вот нормальные заправки, до этого были какие-то вообще, ну, невнятные, несусветные, какие-то нафты украинские, чеки там не давали, что те заливали, вообще непонятно. Сейчас тоже все нормально. Инфраструктура появляется, уже такие модные хипстерского дизайна шиномонтажки, кафе, они пока не открыты, их там доделывают к сезону, но тоже все будет. И, ну, она относительно безопасна, никто вам не даст свернуть налево в сторону фронта. Вот, первый же блокпост остановит, завернет на правильную дорогу. Вот, и как бы логистическое плечо на 250 километров короче. Единственный минус, из Крыма я выехал без остановки, мне только показали пограничники табличку «Предъявите документы в открытом виде», я через окошко показал, вот, на секунду и поехал. Вот, но при выезде на территорию Большой России, в Новоазовске, да, готовьтесь, посмотрят вещи, возможно, их придется отнести на сканер и так далее. Вот. А так вот, ну, никаких проблем.
Это говорит о том, что мы новые регионы уже, по сути, так постепенно вплавляем в территорию канонической России. То есть они, хоть и постепенно, пока медленными шажочками, становятся Россией во всех смыслах этого слова.
Да, и самое интересное, я вот редко, да, но мне хочется это делать чаще, да, я поаплодирую нашему правительству и политикам, которые приняли волевое решение еще в 22-м году, едва был освобожден Мариуполь, еще не было никаких нападений на Крымский мост, сразу же, мгновенно, начали ремонтировать дороги в Приазовье, делать вот этот альтернативный сухопутный коридор.
Дима, тут очень интересный вопрос. Я вернулся из Белгорода, был в Шебекино. И там, конечно, гуляет в обществе вопрос. Вот его восстанавливают, Шебекино почти восстановили. И, конечно же, опасаются, а если вдруг начнут снова атаковать и снова будут разрушения, может быть, стоит повременить. Это не то, чтобы я не говорю о том, что не надо восстанавливать. Я как раз-таки просто озвучиваю вопрос довольно наболевший. Не рановато ли восстанавливать? Или действительно надо восстанавливать сразу, несмотря ни на что?
Слушай, да как с Донецком? Он, конечно, печально стал выглядеть, особенно когда когда стало его насквозь простреливать натовская артиллерия. Сейчас, кстати, такого нету после взятия Авдеевки. И люди с тоской мне говорили, да, вот мы смотрим на Мариуполь, они там 8 лет под укропами сидели, а им все, а нам ничего, да, это, ну, я понимаю их претензии. Вот, я поговорил с компетентными людьми, они сказали, значит, 4 проблемных района в городе, как минимум, которые обстреливаются, но ни одна строительная фирма не заведет рабочих, технику, не вложит деньги, работая под обстрелами, но сотни договоров на восстановление, на преображение городского пространства уже подписаны, вот ждут. Наши сейчас продолжают двигаться за Авдеевку дальше. Могу предположить, да, не буду озвучивать от кого, но предположу, что происходит такой широкий охват в Клеще, славянско-краматорской агломерации. И, собственно, второй линии обороны у ВСУшников нету на еще не освобожденных территориях Донбасса. И наши сдвигают, буквально каждый день сдвигают. Уже даже сам Подоляк офисный сказал, что ситуация на фронте для ВСУ стагнировалась. Это он еще мягко сказал.
А я прямо сейчас, кстати говоря, эту цитату-то озвучу. Да, я на нее обратил внимание. Советник офиса президента Украины Подоляк сказал, что ВСУ пребывает в стагнации на передовой. Мы находимся в стагнации, говорит он. Необходимо прорабатывать сценарий того, что нам нужно делать с точки зрения ресурсного обеспечения и информационные составляющие, чтобы усилить все-таки понимание у наших партнеров, что стагнация — это как раз удорожание, в смысле боевых действий, он имел в виду. И вот одна, видишь, из цитат — это обеспечение информационной составляющей. Как ты это понимаешь? Это, наверное, какие-то очередные атаки, какие-то теракты наверняка.
Информационные составляющие... Ну, можно вспомнить это еженедельное военное обозрение Deutsche Wochenschau, 44-й год, бегство паническое разрозненными группировками, не имеющие между собой связи, немцев из-под Ленинграда, да, в сторону Нарвы. А вот в Deutsche Wochenschau это прокомментировали так: наши войска отошли на заранее подготовленные позиции, совершив маневр, смысл которого остался неведом противнику. Я вот советую Украине, они же как бы духовные наследники, да, смотреть, внедрять вот эти словесные обороты из немецкого киножурнала фашистского. Вот. Есть еще один любопытный момент. У меня товарищ-разведчик на сайте висит уже наш материал. Собирал усиленно и целенаправленно трофейное оружие на Коксахиме, где они воевали, потом стояли. Причем собирал, меня поразило, с дробовиком на груди. Вот он говорит, видишь, у меня только на ускорителе заряжания 2 патрона осталось. Я, говорит, все расстрелял, у меня, говорит, вся разгрузка была в патронах. Это там, ну, воздух кипел от вражеских дронов, они их сбивали, отстреливались от них. И они собрали очень интересный набор трофейного оружия, что вот меня в нем поразило. Да, вот на сайте почитайте, там и картинки, и видеообзор. Такого количества я не видел западного оружия даже на Азовстале. И самое главное, все образцы оружия трофейного западного представлены в моей публикации. Они состоят на вооружении армии США. Там гранатомет АТ-4, он может быть 85-го года выпуска, да, сделанный фирмой Saab Bofors, но он до сих пор стоит на вооружении армии США, его дозаказывают, потому что на Украину все, что у них было, отправили и так далее. И это говорит о том, что не вечные, не бездонные советские запасы, даже в самых третьих странах, вот, и сколько в таком режиме Украину будут снабжать западным оружием, это очень дорого, вот, очень интересно, и я очень надеюсь, что все катится к финалу.
К финалу, ты хорошо сказал, я наткнулся, кстати, на интересное видео, раз уж ты заговорил про западное оружие. Я, правда, не знаю, чье производство, но содержание видео следующее. Значит, на полигоне один мужик, ВСУшник, пытается выстрелить из какого-то ручного гранатомета и взрывается, его разрывает. И там как раз есть пометка, что огромное количество западной техники вот в таком состоянии. Его либо клинит, либо еще что-то происходит. Но он реально выстрел и взрыв, то есть мужика разорвало на части.
Ну, я это видео и запустил через свой телеграм-канал
«Русский вот, Тарантас». Вот, собственно, да. Тебя благодарить, вот. Понятно.
Значит, то, что мы смотрели, да, гранатомет финско-норвежского консорциума, скорее всего, произведенный в Польше, потому что у них десяток филиалов, М-72 он называется. Он сделал в 2011 году, в 2014 его осмотрели, признали пригодным как бы к работе, ну и отправили украинцам. Ну, сколько ему лет, вот, ну посчитайте, да? Кейсы с формулярами от стингеров ПЗРК, да, американских, которые я нашел на Азовстали, меня поразило, что их украинцам передали вот просто через неделю после того, как у них закончился срок хранения. Вообще любой срок, они должны были быть утилизированы. Ну да, ничего удивительного, что такое произошло на полигоне. Мне это радостно отчасти.
Спасибо. Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. У нас секунд 40 остается до финала. Продолжим уже в начале следующего часа. Так что, пожалуйста, друзья, никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». Я пока напомню вам, где смотреть и слушать. Если вдруг кто-то пропустил YouTube-канал «Неопанкин», подписывайтесь, пожалуйста, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, пишите в чате. Я вижу много интересных сообщений. С удовольствием сейчас с вами пообщаемся. В перерыве микрофон будет работать. То же самое можно сделать и в Рутюбе, и во ВКонтакте. Каналы, группы там называются «Радио «Комсомольская правда». Ну или агрегат. Это, если вы больше любите ушами, podcast.ru, сайт radiokp.ru, кнопка «Прямой эфир».
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.